По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня снова я буду с вами наедине, потому что, как вы, возможно, помните, был я в прошлый раз приболевший, вроде бы выздоровел, но, в общем-то, пока еще не до конца, поэтому не рискнул подвергать угрозам какого-нибудь эксперта. Так что у нас снова есть возможность, не то чтобы побеседовать, но я готов с удовольствием ответить на ваши вопросы, замечания, реплики. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 88 948 и телеграм для сообщений латиницей в одно слово «Говорит МСК-бот». У меня сегодня заявлена достаточно такая, опять-таки, провокационная тема, можно ли похудеть во сне, но прежде чем мы начнем о ней говорить, не могу не отреагировать на новость, которую прочитал вот прямо по дороге на радио. Оказывается, у нас по разным телеграм-каналам, связанным со светской жизнью и модой, распространяется сейчас информация о том, что якобы в Голливуде, вот эти голливудские фильмы до нас уже как бы не доходят, да, а голливудская мода все еще долетает, вот, и якобы в Голливуде появился новый способ похудения, это инъекции лекарствами для больных диабетом, что якобы там и Ким Кардашьян на нем, значит, худела, и уже какие-то там люди в Москве, причем, разумеется, тут речь идет не просто о любых каких-то лекарствах от диабета, а вот про неких инновационных, которые стоят достаточно немало. Вот. И, конечно, не мог я не отреагировать на эту новость, не отреагировать тревогой. Ну, во-первых, как бы уже стала прилетать ответочка, то есть пишут разумные люди и специалисты о том, что колоть уколы для диабетиков, не будучи диабетиком, это та еще русская рулетка, скажем так, и ни один лекарственный препарат, который вот вторгается в организм, он не может переноситься естественно и легко, и про вот эту же практику уже есть информация, что ее сопровождает отсутствие сил, сонливость, постоянная тошнота, серотониновые ямы, обострение хронических заболеваний и психических расстройств. Но я не являюсь врачом, поэтому я не берусь судить, как конкретно реагирует организм на те или иные лекарства. Я хотел бы здесь высказаться немножко в общем ключе. Ну, как бы я эти мысли свои уже проговаривал, но в данном случае повторение мать учения. Друзья, когда мы говорим про то, что хотим что-то сделать с нашими телами. Нужно понимать, что наш организм — это такая как бы хоть и открытая, но замкнутая такая экосистема. И когда мы в нее вторгаемся, это обязательно имеет какие-то далеко идущие последствия. И вот здесь действительно есть, на мой взгляд, три разных подхода, как можно пытаться делать что-то со своим телом. Знаете, вот как в сказках, помните, там три дороги перед богатырем, и только одна из них приводит к жизни, а две других вот как бы к разного рода смертям. Вот одна дорога, которая, на мой взгляд, безусловно ведет как бы к смерти, я сейчас как бы беру так символически, объемно, не обязательно это прям быстро случится, но, в общем, ничего здорового в этом нет, это когда мы относимся к себе и к своей жизни вот с точки зрения обмана такого. Да? Вот сейчас я сделаю шаг в сторону. Может быть, кто-то обращал внимание, что вот весь прошлый год для России стал таким вот годом разорения огромных финансовых пирамид. Там всякие Финика, Кэшбэри, вот, они прошлись в основном по регионам, но не только, и вроде бы собрали жатву больше, чем МММ. И вообще, почему я сейчас про это вспоминаю? На мой взгляд, это очень уникальная ситуация. Дело в том, что поскольку интернет все помнит, даже сейчас на разных видеохостингах можно найти вот разные лекции людей, которые предлагали вступить в финансовые пирамиды, рассказы тех, кто счастливо на этом заработали, а потом вой, стоны, я заложила квартиру, я взяла 28 кредитов, у меня трое детей, у меня больная мать, чем же я буду за это сейчас расплачиваться и так далее и тому подобное. То есть вот очень наглядная схема. В начале набор каких-то обещалок, да, и вроде бы как кому-то кажется убедительных аргументов. Вложи, значит, рубль, получи 100, а потом, ну, в общем-то, весьма заслуженное, ну, нельзя сказать, наказание, но как бы последствия. Да? И вот мне кажется, я вот прям даже вот многим людям, которые консультируются со мной сейчас на тему здоровья, я им прям советую посмотреть вот эти ролики всех этих финансовых пирамид, вот как бы на старте и в конце, и вот ответить на вопрос, отзывается в тебе что-то или нет? Вот когда ты смотришь на рассказы активистов финансовой пирамиды, которые говорят, что якобы можно у банка взять кредит под 20%, отдать им, получить 200%, вернуть в банк и еще оказаться в плюсе. Вот если тебе кажется, что вот внутри вот нашего мира, в нашей вселенной эта схема может сработать, значит, у тебя что-то есть серьезные проблемы с целеполаганием и, в общем-то, пониманием причинно-следственных связей. И ты готов свою жизнь построить не на том, чтобы трудиться, работать, развиваться и, скажем так, ну, занимать свое место вот в этой какой-то там иерархии бытия, а ты хочешь вот как-то вот то, что называется в компьютерных играх читерство, да, вот найти какую-нибудь щель, дырку, проскочить и вот стать как бы тем, кем ты не являешься, но вот чтобы, как там в известной была реклама тоже там про все эти онлайн-казино, там, поднял бабла, стали крутыми дела, стали считаться со мной, знают, кто теперь я, да, вот, значит, то я вот был никем, то стал всем. И вот эта вот попытка найти какую-нибудь таблетку, найти какую-нибудь инъекцию, договориться с каким-нибудь добрым доктором, чтобы он тебе что-то подколол, и вот у тебя оно само как бы преобразуется, изменится, вот в этом есть какая-то отвратительная жуликоватость, понимаете? Вот еще до того, как мы вникаем в то, работает это или нет, вот в этом вот есть вот момент такого фейка, понимаете? Ну, прям, если бы у нас была какая-нибудь религиозная передача, я бы прям сказал, что это вот явно вот такое как бы греховное, да, желание получить что-то, за это ничего не отдавая. Это классический договор с дьяволом, понимаете? И здесь можно отследить, еще до того, как вы начнете понимать, там, работает та или иная медицинская какая-нибудь схема, не работает, вот свою мотивацию. Вот если вы хотите куда-то влезть, значит, через какую-то, извините, дырку, проскочить через какие-то, значит, ступени, не думая, не прикладывая усилий, и, значит, как бы, и готовы пойти на это жульничество, ну, будьте готовы, что к вам придет и какая-то проблема осложнения. И это вот первая дорога, и да, она вот, мне кажется, прям очень-очень опасной. Вторая дорога, которая к этому близко принадлежит, это то, что сегодня называется биохакингом. Это очень близко, но самостоятельно. А, это вот идея про то, что человек сам по себе, то есть как бы вот наши проблемы, они не потому, что мы, не знаю, мало думаем, мало работаем, мало стараемся, мало прислушиваемся к каким-то знающим людям, а наши проблемы от того, что ну вот нас изначально вот родили какими-то такими, ну вот убогенькими. Да, вот, ну вот не мы такие, жизнь такая. Да, вот там, вот мне там досталось от родни какой-нибудь гены какие-нибудь, которые меня заставляют быть толстеньким, да, значит, там, вот какая-нибудь. При том, что давно уже подсчитано, что от генов зависит 15% нашей жизни, вот нашего здоровья. Там 15% от генов, 15% от медицинского обслуживания, там 15% там от окружающей среды, а половина от образа жизни, который мы можем абсолютно менять и на него влиять. Да? Но вот здесь вот этот подход, нет, у меня что-то не получается, потому что я, значит, в чем-то несовершенный, и мне надо себя каким-то образом механически исправить. И вот начинаются эти игры в биохакинг. Значит, попытки найти какие-нибудь витаминные коктейли для начала, которые прям заставят твой мозг работать особенным образом. Значит, и ты будешь все учить, все знать, и с нервами у тебя проблем не будет. Потом какие-то капельницы себе ставят. Потом еще там думают о том, что себе как-то вживить какую-нибудь эту историю. И прочее, прочее, прочее. Вот это вот тоже, это то, что уже, знаете, такое... Тут тоже сатанинская абсолютная история, на самом деле, конечно. Но это вот ближе к алхимии. Да? Попытаться найти какой-то код вселенной, его себе подчинить и получить какие-то сверхсилы. Вот. И третий как бы, подход, самый, на мой взгляд, правильный, здоровый и благочестивый, это когда мы исходим из того, что у нас есть все необходимое для того, чтобы быть счастливыми и здоровыми, нам надо просто этим воспользоваться, и нам нужно как бы понять и разобраться, как это все как бы действует. И главное, найти, уделить этому, с одной стороны, время, проявить терпение, а с третьей стороны, ну, как бы проявить некое смирение в том плане, научиться слышать. Да, научиться слышать и понимать, как все устроено. Опять-таки, вот здесь, когда, потому что ко мне там часто обращаются с вопросом про какие-то перемены, я говорю, что вот вы знаете, если предположить, что я бы мог, там, не знаю, создать какой-нибудь идеальный там университет как бы фитнеса, где бы там люди много лет изучали, как быть здоровыми, как вообще живут их тела. А я, кстати, уверен, что это будет обязательно сценарий и схема образования будущего. Потому что, ну, на самом деле мы можем изучать не отвлеченную анатомию, мы можем изучать анатомию собственных тел, понимая о том, как у нас устроено. И мы можем, задачки решать в школе, там, не абстрактные про паровозы, которые куда-то едут, а мы можем решать задачки, ну, хотя бы там базово подсчитывать свой, как бы, объем калорий, например, который нам нужен, или объем физических нагрузок. А дальше уж, если мы уходим, изучаем теорию вероятности математическую, то здесь опять-таки... Конечно, значит, тоже это можно найти, как применить на себя. Так вот, если бы такой идеальный университет фитнеса существовал, то, конечно же, вот необходимо было бы опираться на знания про себя, понимание себя и навык слышать свое тело. И там обязательно было бы, как вот в «Гарри Поттере», помните, они там мандрагоры в горшках выращивали. Вот так же вот каждый человек, который хотел бы начать заниматься своим здоровьем, он должен был начать с того, что он к себе на подоконник ставит какой-нибудь цветок, и следит за тем, как он растет, и понимает, что он может влиять на этот рост. Он может влиять на него. То есть, если он не будет цветок поливать, он засохнет. Если он не будет удобрять там азотом почву, там не будет как бы кислородное поступление, тоже, значит, цветочек завянет. Но он не сможет форсировать это. Да, это есть известная поговорка, что 9 роженец не смогут выносить ребенка за один месяц. А ребенок все равно будет как бы расти 9 месяцев. И то же самое с нашим здоровьем. Если мы хотим значительно снизить вес, если мы хотим значительно улучшить качество своей как бы жизни, там, избавиться от проблем с сердцем и так далее, мы не сможем это форсировать сверхбыстро. Не будет никакой инъекции, которая перепрошьет тебе сердце или перепрошьет себе мозг. Вот, и так далее, и тому подобное. И вот здесь, к огромному сожалению, вот мне, конечно, кажется, что, ну, очень многие родители создают нездоровую атмосферу в жизни своих детей, когда они сначала провоцируют появление условий, которые ставят под угрозу и удар здоровью детей, а потом, значит, создают у детей же ложные представления, что это все можно устранить вот каким-то таким хитрым укольчиком. Потому что, ну, вот в этой новости я прочитал, что там кто-то пытается там из известных и, значит, из известных и, скажем так, вполне себе состоятельных людей, значит, пытаются вот таким образом что-то со своим телом делать. Не надо так. Это, ну, это не просто опасно, это, я бы еще даже сказал, еще и грешно. Ну, а теперь давайте поговорим про вот ту тему, которую я анонсировал. Значит, начались смс-сообщения, и мне задают, клизма из ромашки помогает похудеть? Нет, не помогает. Ну, то есть, если вы хотите просто снизить циферки на весах, вот, и убрать из желудка то, что, ну, даже не из желудка, из кишечника, то, что в нем осталось, ну, циферки на весах это вам изменит, а вот соотношение, как бы, жиров и мышц в теле нет. И вообще не стоит этим злоупотреблять, вот, по промыванием, прочисткой желудка и кишечника, и вообще, ну, это, наверное, отдельная тема, которую мы возьмем, вот эти все увлечения детоксами. А, это вот, это тоже, как бы, из этого вот, как бы, проклятого пути номер два. То есть, вот, как бы, биохакеры говорят про то, что мы изначально несовершенны, и поэтому, значит, надо как-то себя отверточкой подкрутить. А другая, значит, часть населения, они, что мы изначально хорошие, но потом мы как губка впитываем в себя токсины. И именно это не значит, это не мы, это токсины нас побуждают что-то делать. И вот эти токсины надо выводить. И вот я сейчас токсины выведу, и тогда-то у меня все изменится. Нет. Это все, опять-таки, от лукавого. Вот. И в лучшем случае никакого прока от этого не будет, а в худшем случае будет вред. Но теперь, но спасибо большое вам за вопрос. Напоминаю, у нас смс-портал +7 925 888 8948, телеграм для сообщений латиницы, говорит МСК-бот. Вот, с удовольствием читаю ваши вопросы. Ну, а мы давайте теперь поговорим про тему, которую я анонсировал. И это действительно тоже одна из таких, ну, как сказать, одно из таких мечтаний, да, вот людей, которые озабочены проблемой своего веса, а вот как бы сделать так, чтобы мы, например, вообще спали и во сне теряли бы вес, и возможно ли это или нет, вот как бы давайте об этом поговорим. Но могу сразу проспойлерить, скажем так, только лишь благодаря сну похудеть, разумеется, невозможно, но совершенно точно, что без правильного сна похудеть и удержать этот результат стопроцентно не получится. То есть вот в этом плане сон – это действительно один из главных фундаментов и нашего здоровья, и любых трансформаций, которые мы со своим организмом делаем. Но прежде чем говорить про сон вообще, вот давайте разберем самые простые такие схемы, значит, когда люди надеются похудеть во сне. Есть практика, значит, такая на грани с аутотренингом, когда люди засыпают с наушниками в ушах, и им там надиктовывают всякие установки, вот там, не переедай, откажись от сладкого, да, ну, это вот такая практика аутотренинга, там и алкоголизм пытаются этим лечить, и курение. Надо сказать, что я к аутотренингу отношусь с большим уважением. Это когда мы работаем со своим сознанием, мы разбираем собственные целеполагания, мы, то, что вот говорят современные психологи, повышаем собственную осознанность и пытаемся сформулировать для себя какие-то цели и пытаемся сформулировать их не только вот в нашу повседневности какой-то, когда вот мы сидим там с, не знаю, с женой, с мамой, с другом или подругой, и, значит, говорим о том, что «а вот хорошо бы мне там начать заниматься собой», а вот нет, когда мы уже наедине оказываемся в тиши и тайне, когда у нас как бы вот вечером обнажается, можно сказать, как бы другая грань нашего «я», наиболее такая достоверная, интимная, и вот мы с ней разбираем это внутреннее целеполагание, это все очень здорово и хорошо. Но это не работает на уровне бубнёжки из наушника, значит, там, телефона или магнитофона. Это работает только с привлечением внутренней воли, с правильным дыханием. И вообще, надо сказать, что техники аутотренинга и спортивного аутотренинга, они были, ну, хорошо разработаны в 80-х годах, значит, прошлого века, и издавалось много литературы, и научно-популярной литературы, и в любой библиотеке их можно найти, на это можно обращать внимание. Вот. Но чисто технически то, что ты ляжешь спать, послушаешь какой-то голосок, и у тебя все в жизни изменится, нет, на это рассчитывать не стоит, и таким образом во сне вы не похудеете. Еще одна практика, с которой я сталкивался, сам такое не делал, но я знаю, что есть такая услуга, и в том числе в Москве, это разного рода такие приборчики электростимуляции мышц. Когда на тело вешаются датчики, туда поддается слабый ток, мышцы сжимаются, и вроде бы тебя пытаются убедить, что мышцы в этот момент сжимаются вот примерно так же, как если бы они занимались спортом. Да, и поэтому, значит, ты там сидишь или лежишь на кроватке, а мышцы у тебя вибрируют, и, соответственно, калории они теряют, и чуть ли не растут, и ты, значит, как бы худеешь. И некоторые даже пытаются с такими... значит, датчиками, этими электродами спать. Вот. А тоже хочу разочаровать. Ничего, никакого результата вам это не принесет. На самом деле, сама по себе, конечно, практика электростимуляции мышц, она вполне рабочая. Ее применяют в больницах. Значит, ну, в первую очередь, для кого? Для лежачих больных, чтобы у них мышцы не атрофировались. Но о том, чтобы они совершали полноценную работу, в таком случае речь, конечно, не идет. И вообще, чтобы, ну, как бы представьте себе, вот если вы берете какой-нибудь, ну, ощутимый для вас вес и поднимаете его, что происходит в этот момент? Ваша мышца сокращается. Вообще у нас мышцы могут двигаться только в одну сторону, сокращаться. Они не могут сами как бы разгибаться. Если ваша рука разгибается, она разгибается либо под тяжестью как бы веса, которого нет, либо, скорее всего, за счет того, что сокращается противоположная мышца. То есть в данном случае, если сгибает руку бицепс, то разгибает ее что? Трицепс, правильно? Да? Вот. И значит, чтобы ваша мышца сократилась сопоставимо с тем, как если бы вы подняли хотя бы там, ну, какой-то более-менее заметный вес, то значит у вас и мышца должна таким же образом сократиться. Это значит, вы должны, ну, вот вы же знаете, когда видит, человек прям сильный удар током получает, уже опасный для жизни, да, вот у него происходит сжатие мышц. И это как бы одна из вещей, которая как раз и угрожает жизни человека, потому что у него в этот момент может случиться спазм мышечной сердца, который, в общем-то, закончится плачевно, ну, там, и так далее, и тому подобное, вплоть до того, что зубы крошатся у людей, да, вот, но это тогда надо просто бить человека постоянно током, чтобы у него эти мышцы сокращались, но это будет ни разу не безопасная история. А если говорить вот про вот эти токи малой мощности, то, повторюсь, они преследуют цель просто уберечь мышцы от полной атрофирования, с одной стороны. С другой стороны, сохранить вот в сознании человека карту тела, ну вот как бы знание о том, что эти мышцы у него вообще есть. Но про то, чтобы как-то заметно совершить некую работу и, соответственно, снизить вес, об этом тоже, ну, как бы надеяться не стоит. Поэтому, например, я вот могу даже рассказать, что, ну, я, по-моему, упоминал, у меня был опыт прохождения курса лечебного голодания. Вот, причем я по умолчанию не, ну, как бы я не предлагаю это всем. Да, напоминаю, у нас был выпуск про лечебное голодание. Это когда человек сознательно, добровольно отказывается от еды на заметный период времени под присмотром врачей. Вот, и к этому нужно подготовиться, нужно понимать, зачем это и так далее и тому подобное. Вот там сопровождается эта терапия, вот в том числе вот этими электростимуляциями. Но я должен сказать, что я как бы на себе это попробовал несколько дней, а потом отказался, потому что я понял, что опять-таки обычный какой-нибудь бег, даже на эллипсе, он гораздо лучше тонизирует мышцы, чем вот все эти электрические штуковины. Так, успею перед тем, как на новости уйдем, ответить, я думаю, на один вопрос. Что вы думаете про витамин D? Врачи почти всем рекомендуют его из-за нехватки солнца и для профилактики. Я думаю про витамин D, что это очень как бы хорошо. Действительно, когда вот люди начинают заниматься, ну, там, приходят к эндокринологам, очень часто они у себя обнаруживают нехватку витамина D и нехватку железа. Но я очень плохо отношусь к тому, что кто-то пытается автоматически сам для себя назначить витамин D и начать его пить. Потому что если ошибиться с дозировкой, то либо можно не получить никакого эффекта, либо, наоборот, даже себе навредить. Поэтому самолечение здесь не очень как бы правильный и хороший путь. Ну, а мы сейчас уходим в новости.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
«Большая перемена», Илья Переседов, мы продолжаем. Напоминаю, тема моя сегодняшняя – можно ли похудеть во сне? Ну, а параллельно отвечаю на ваши вопросы через СМС и в Телеграме. Телефон для СМС-сообщений плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений латиницей в одно слово говорит МСК-бот. Ну и в первой части программы, мне кажется, я достаточно убедительно рассказал вам, что просто похудеть во сне не получится. Ну, а второй вот мой как бы будет аргумент и тезис про то, что но и похудеть без сна не получится. И в этом плане вот очень часто, когда люди говорят, да пробовал я там такие-то тренировки, ничего они на мне не работают, ничего я не похудел, не похудела. А потом, когда начинаешь разбираться, или там вот как бы, там на мне это не работает. Вот мы пошли с подругой, вот у нее стало получаться, а у меня, значит, на мне ничего, я еще и прибавил. А когда начинаешь разбираться и спрашиваешь, а как вы спали при этом? Да, и оказывается, что сна-то, в общем-то, и не было нормального, постоянного, нужного объема. И это один из ответов. Ну, кроме того, что очень часто бывает, что люди делают какие-то упражнения, скажем так, чисто внешне, да, не задумываясь ни об объеме нагрузки, ни об анатомической там, правильности и безопасности того, что они выполняют, и, соответственно, либо не достигают результата, либо даже себе вредят. Но, кроме того, если даже там, все выполняется правильно, если организм при этом не досыпает, то, конечно, производительность любой физической активности тут же снижается. И снижается она сразу по нескольким причинам. Во-первых, важно помнить, да, что наш организм во сне вырабатывает так называемый соматотропный гормон. Причем он вырабатывается в первой трети нашего сна. И максимум пика он достигает, если мы еще и правильно засыпаем. А засыпать в таком случае нужно в интервале между 10 и 11 часами. То есть между 10 и 11 часами ты засыпаешь, спишь полный цикл сна, это от 7 до 9 часов, и вот в таком случае в первой трети сна происходит выработка этого гормона, который, с одной стороны, отвечает за построение мышц, а с другой стороны, отвечает как раз за сжигание жира. Вот, и если поэтому не досыпать, то и, как бы, и нормализация веса не будет происходить естественно и правильно. Но дело еще и не только в этом. Вот, к сожалению, надо заметить, что у нас как бы огромное количество населения очень халатно относится вот вообще к тому, как и сколько они спят. То есть у нас до сих пор в головах бытует мнение, что, ну, сон – это какое-то выключенное из жизни время, что организм вот в эти часы, он как бы и не работает, и поэтому, если получится это время как-то сократить, то очень хорошо можно применить его с пользой для себя. Вот какие-нибудь закаточки еще сделать, сериальчик посмотреть, там, чем еще там люди занимаются, да? Или, может быть, даже вот кто-то начинает заниматься всякими вот оздоровительными практиками, физнагрузками в ущерб своего сна, да? Думая, что правильно распоряжается, это совершенно не так. Потому что, ну, начнем с того, что, конечно, наш организм во сне не отключается. Ну, даже вот если посмотреть простейшее, сердце бьется, легкие работают, кровь циркулирует, Да, то есть деятельность, физиологическая деятельность нашего организма не останавливается за время сна. Но главное, не останавливается и наша мозговая активность. Более того, энцефалограмма показывает, что во сне мозг может быть более активным, чем в период бодрствования. Но, и дело здесь нет, там не в том, что мы там находимся в стрессе, и наш мозг продолжает какие-то генерировать мысли, страхи, которые сопутствуют нам в обычной жизни. Такое тоже бывает. Но и при правильном глубоком сне мозг продолжает свою активность. Но что он делает в этот момент? Он обрабатывает информацию, которую получил за день, и, скажем так, адаптирует работу внутренних органов к той информации, которую он получил. Потому что вот даже когда, ну вот помните, я выступаю категорически против попыток представить работу нашего организма с позиции простейшей арифметики. Как будто бы, вот опять-таки там, мы съели на 200 калорий поменьше, и тут же, значит, из нашего организма ушли эти 200 калорий. Или мы там прошли там, на там, 3-4 километра побольше, у нас на это ушло вот там 200-250 калорий, и, значит, тут же они из нашего организма вылетели, как будто бы наш организм какая-нибудь там свинья-копилка с монетками. Разумеется, нет. Разумеется, нет. На самом деле наш организм может как бы оперировать тем объемом энергии, который вот у него, скажем так, выделен на этот день. Да? И в тот момент, когда к нам в жизнь приходит физическая нагрузка, когда говорят адаптация, адаптация, что это значит? В том числе и значит, что мозг должен принять это как некую данность, да, заложить это на там, будущий день, на будущую неделю, в работу внутренних органов и обмена веществ, и тогда вот уже начнется там из жирового депо браться этой энергии. Вот, понимаете? Поэтому еще раз, во сне мозг перенастраивает наш как бы, организм под ту жизнь, которой мы занимаемся, особенно если речь идет про какие-то перемены. И здесь, вот как мы говорили в первой части программы, что 9 роженец не смогут родить ребенка за один месяц, да, все равно ребенок будет вынашиваться 9 месяцев, то точно так же и здесь нельзя так ускорить работу своего мозга, что если природой под эту задачу отводится там, от 7 до 9 часов времени, он будет справляться за 4, там, 5 или 6. Поэтому вот все разговоры о том, что якобы можно научиться спать меньше, сохраняя производительность и эффективность, это ложь. Есть небольшой процент, ничтожный процент уникумов, это вот статистическая погрешность, действительно люди, которые могут годами спать там, по там, 4 там, часа, и без всякого ущерба и для своей, для своего организма, и для своей сердечно-сосудистой системы, и для своей, главное, еще и психики. Но, повторюсь, ну, больше вероятности родиться, скажем так, с какими-нибудь особенностями в сексуальной ориентации, чем, значит, вот таким человеком. Понимаете? Поэтому рассчитывать на то, что вот это вот именно вы, я бы категорически вам не советовал. А обычные люди, если они начинают спать, заставлять себя спать меньше, да, они могут спровоцировать у себя хроническую бессонницу, при которой они физически уже не смогут спать больше 4 часов. Но это не значит, что они приобрели этот навык. Это значит, что они обеспечили себе расстройство сна, за которым последует в том числе и расстройство психики. Если мы сейчас успеем, я немножко поговорю про вот эти типы бессонницы и в чем это проявляется. Поэтому ни в коем случае нельзя пытаться адаптироваться к какому-то, значит, распорядку, при котором вы мало спите. А можно заниматься только тем, как изменить свою жизнь, чтобы у вас появилась возможность полноценно высыпаться. И вот только в таком случае перед вами откроется возможность, значит, каким-то устойчивым переменам, в том числе и по управлению весом. Поэтому вот еще раз сейчас, подводя такой короткий итог, до того, как задумываться, сколько раз в неделю тренироваться, сколько по времени тренироваться, какие нагрузки, как выходить там в дефицит, там калорий, что-то еще, задумайтесь, есть ли у вас для этого фундамент, а фундамент один, это сон. А вот если у вас со сном есть проблемы, то тогда надо сначала разбираться с ними, а потом уже думать о том, как приобретать себе там талию голливудской звезды. Потому что надо сказать, что вот можете быть уверены, вот что-что, а вот высыпаются голливудские звезды как раз все очень здорово и хорошо. И не только голливудские звезды. Вот вы знаете, для меня было открытием. Я, когда в свое время, там, в 2007 году приехал в Москву из Петербурга, начал здесь строить карьеру, и в какой-то момент вот уже смог позволить себе снять квартиру вот прям в центре, на Гагаринском переулке, напротив храма Христа Спасителя. А там, ну, это такой райончик старой Москвы, рядом с МИДом. И там в основном живут это МИДовские работники, интеллигенция. Это вот. И знаете, что я заметил, чем отличается вот этот район, ну, условно, ну, более, скажем так, успешными и состоятельными людьми, чем вот глубокая, значит, окраина, где я до этого жил, а где там академика Янгеля, там что ли. В спальных районах до ночи горит свет. Вот ты подходишь, смотришь в окно, до ночи горит свет. В центре, вот это, ты понимаешь, что вот это как бы поговорка «Moscow never sleeps» — это красивый просто рекламный слоган. В 9 вечера, как по щелчку, все окна гаснут. Потому что вот люди, которые более-менее наладили свою жизнь, первое, в чем это проявляется, они могут позволить себе роскошь рано ложиться и высыпаться. Понимаете, как бы, и здесь, конечно, там всегда, там, любой социолог скажет, вопрос, что первично, что вторично, ну, то есть, как бы, они достигли такого уровня благосостояния, что они смогли начинать, как бы, рано спать, ложиться, или за счет того, что они нашли в себе способность дисциплины начать ложиться спать и копить силы, они достигли какого-то такого успеха. Но это уже такой вопрос философский, главное, надо сказать, что вот без этого оно, как бы, никак. Поэтому, если вы у себя наблюдаете какие-то проявления бессонницы, вот еще раз, если вас волнует, как вы будете выглядеть на пляже следующим летом, и у вас есть бессонница, начинайте с лечения бессонницы. Потому что как вы будете выглядеть на пляже, как бы дело 20-е. Вот. А вот что творится у вас в мозге, в вашем организме за счет того, что вы не досыпаете, это очень-очень важно. Но тут, конечно, надо сказать, что у бессонниц, я почему так сейчас об этом горячо и эмоционально возбужденно говорю, потому что это одна из вещей, которую я для себя узнал и которая вот занимает меня сейчас, в первую очередь, с моими практиками. Вот. И когда ты этот вопрос начинаешь изучать, оказывается, что бессонница называется мультидисциплинарной проблемой, потому что у нее могут быть очень разные причины. Например, определенными видами бессонницы могут заниматься психиатры, потому что она сопровождает большое количество психических расстройств, одно из проявлений хронических тяжелых стрессов, как бы это бессонница, и такого вида бессонница, она может устраняться только вот зачастую даже профильными медикаментами, которые опять-таки, естественно, должны назначать врачи. Может быть ситуация с эндокринологами, потому что при нарушении работы щитовидной железы тоже одно из проявлений – это бессонница. И тогда это уже лечится другими препаратами. Это могут быть там терапевты или кардиологи, потому что симптом гипертонии или ишемической болезни сердца – это тоже бессонница. И вот тоже, как бы, если вы плохо, у вас получается заснуть, это сигнал заняться своим здоровьем, потому что если вы в зоне риска сердечно-сосудистыми заболеваниями, а лишний вес, да, это как бы один из таких основных факторов, то это повод сходить на прием к кардиологу. Да, бывает, что даже осложнение с тяжелыми расстройствами заболеваний уха, горла, носа тоже приводит как бы к бессоннице. И самое интересное, что бывает, что даже бессонница – один из признаков вирусного заболевания. Вот, которые там, соответственно, уже должно, ну, нужно лечить как бы теми медикаментами. А бывает, что у человека искривлена носовая перегородка, он не может во сне нормально дышать, он задыхается, потому что вот многие обижаются на храп своих близких людей из-за того, что он мешает им, но нужно понимать, что храп – это всегда проявление проблемы дыхания. И в первую очередь от храпа задыхается тот человек, который храпит. И поэтому, значит, тоже как бы те, кто сильно храпят, у них, ну, как правило, не может быть глубокого сна, и они не могут нормально высыпаться. А такие проблемы решаются, в первую очередь, хирургическим путем. То есть бывают виды бессонницы, которые устраняются хирургами. Да? То есть вот это все надо, конечно, изучить. На какую бессонницу можно повлиять самостоятельно? Ну, вот как бы профилактическими мерами, вот распорядком, дыхательными практиками, физнагрузками и так далее и тому подобное. Да, вот из того, что там нашел и знаю я, выделяю три вида такой бессонницы. Первое – это так называемая функциональная бессонница, которая вызывается чрезмерным утомлением, излишними возбуждениями, стрессами в начальной стадии, когда они еще не перешли в хроническую форму. Вот это можно попытаться исправить самостоятельно, но, естественно, не быстро, прикладывая специальные усилия. Есть еще так называемая ситуационная бессонница. Это вот у вас там под окнами стали перекладывать асфальт, за стеной завелся какой-нибудь младенец, который не спит ночами, вот, как бы, и так далее, и тому подобное. С такой бессонницей тоже можно пытаться что-то делать самостоятельно. Есть еще прекрасное слово, мне очень нравится, вот тоже, когда начинаешь вникать вот в всю эту культуру ЗОЖ, один из дополнительных плюсов, ты узнаешь много новых слов. Вот это биоритмиологическая бессонница, то есть бессонница, связанная с биоритмами. Да, ну, это очень просто. Это либо если мы прилетаем в какое-то новое место, с которым у нас разница в часовых поясах больше 4 часов, и тогда вот нам понадобится там до полутора месяцев, чтобы к этому адаптироваться. Либо бывает такое, что человек, например, выходит на работу с каким-то, ну, несвойственным, нетипичным ему графиком. Ну, вот там сутки через двое и прочее-прочее. Здесь, конечно, нужно отдавать себе отчет, что до конца организм к этому адаптироваться не сможет, и это все равно будут как бы такие гипернагрузки. Вот это то, с чем можно работать самостоятельно, а также, если вы находитесь в зоне потенциального стресса, потенциального риска потери сна, то разного рода профилактическими мероприятиями и действиями можно постараться предотвратить у себя бессонницу, ее появление и развитие. Пишут мне смс-сообщение: переспишь, отупеешь, утро или вечер не знаешь. Вы абсолютно правы. Потому что когда я говорю, что оптимальное время для сна от 7 до 9 часов, то здесь ученые говорят, что одинаково опасно и недоспать, и переспать. То есть вот вплоть до того, что кривая жизни сокращается и у тех людей, которые не досыпают, и у тех людей, которые значительно пересыпают. Потому что когда вот есть некоторые люди, которые говорят, мне нужно 11 часов для сна, 12 часов для сна, 13 часов для сна. Нет, это, скорее всего, тоже сигнал какого-то расстройства работы организма. Причем, может быть, тоже нервное расстройство или вот функциональное расстройство. Это то, что нужно изучать с врачами. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что спите как можно больше и дольше. Нет, но вот, вот то, что... Ну, вот это среднее 8 часов. Вот среднее 8 часов высыпать, конечно, нужно. Ну, как бы 7 еще допустимо. Все, что ниже, уже опасно. Ну, из того, что вот еще... Можно сказать, вот как бы информация, которая меня в свое время поразила, что вот оказывается, если выйти из этой нормы сна хотя бы на час, то есть начинать спать на регулярной основе на час меньше, чем вот требуется твоему организму, то это приводит не только там к эмоциональному нервному перенапряжению, но и в том числе организм начинает неправильно воспроизводить геном. То есть вот мы знаем, что вот у нас в каждом из нас есть геном, это вот, ну, вот как бы схема, ну, вот как бы чертеж, по которому организм себя воспроизводит. Что мы же знаем, у нас ткани обновляются, клетки обновляются, а при этом мы себя чувствуем как бы равными себе. Так вот это делается за счет как бы воспроизводства генома. И если человек попадает в жесткий дефицит сна, то его организм не может настолько точно воспроизводить вот эти данные генома, как в нормальном состоянии. И отсюда могут быть самые разные проблемы, в том числе с набором веса. Поэтому ну, как бы, то есть похудеть во сне невозможно, а вот нормализовать вес, выровняв свой режим сна, да, это может быть один из результатов, вот в том числе, потому что от нехватки сна, значит, ну, в том числе и обмен веществ может нарушаться. Да? Вот. А, и из такого еще вот простого совета, очень неправильно и не здорово, если ты чувствуешь, что тебя тянет в сон после еды. То есть если после еды тянет в сон, то это сигнал, что либо ты капитально переел, потому что ты в себя взял столько, запихнул много еды, что организм бросает все силы на ее переваривание, и уже тогда не остается сил там не ходить, не думать, ничего. Либо у тебя настолько идет нервное истощение, что даже тот базовый набор энергии, который, тот базовый объем энергии, который нужен для переваривания вот, нормального, естественного объема пищи, он приводит к тебя к такому эмоциональному отключению. Поэтому тоже, пожалуйста, следите. И, конечно, одно из условий правильного сна, это не переедать перед сном. Потому что вот тоже бывает такое, что люди наедаются, у них срабатывает вот этот эффект сонливости от нехватки сил, и они как бы засыпают, но при этом организм не может полностью настроиться на вот эту внутреннюю работу сна, потому что он тратит энергию и силы на переваривание этого огромного количества еды, которую он в себя как бы принял. Поэтому, ну, я знаю, что люди, которые переедают перед сном, они часто потом просыпаются, идут что-нибудь попить, или иногда что-нибудь еще и подъесть, и, в общем, это все очень-очень нездорово и опасно. Вот, ну и если, не знаю, у нас немного времени остается, я прям вынужден выбрать, о чем же сейчас поговорить, про все-таки профилактику сна, да, или про виды бессонницы. Ну, давайте вот пару слов скажу, что выделяют разные степени бессонницы, и если говорить уже про, ну вот там, из того, что я знаю, как бы их пять, вот, и уже начиная с четвертой стадии, да, бессонницы, желание заснуть уже появляется как некая абстрактная идея, и человек реально не ждет, что ему удастся выспаться, и он получит эту возможность. И отличительная особенность такого состояния, уже весьма-весьма опасного, когда у тебя к ночи приходит необыкновенная бодрость, оживление, возбуждение, желание общаться, вот как бы что-то делать. Но это нервозное возбуждение. На самом деле оно, вот для меня это было открытие, что оно оказывается, его основа – это страх организма перед бессонницей. То есть как бы твой организм понимает, что скоро надо будет отключаться, у тебя, скорее всего, этого не получится сделать. Это вот как бы провоцирует нервное возбуждение, и оно проявляется вот в какую-то такую внешнюю вот как бы социальную активность, когда там человек куда-то уходит из дома или начинает что-то бесконечно убираться, или начинает там смотреть какие-нибудь фильмы, или вот что-то готовить, вот это вот все, вот тут как бы он, то есть, он сталкивается один на один с бессонницей, это очень серьезный нервный удар, и вот чтобы этот страх не переживать, он отвлекает свое внимание вот какими-то дополнительными активностями. Потому что, вот задумайтесь, пожалуйста, еще раз, мы должны спать 8 часов в сутки, а в сутках 24 часа, то есть, по-хорошему, треть жизни мы должны проводить во сне. Как бы, и это благо для нашего организма. И если треть нашей жизни каким-то образом травмирована, ущербна, конечно, наш организм на это будет реагировать очень и очень болезненно. И вот одно из проявлений хронической бессонницы – это в том числе эмоциональные качели. Вот, так, ну и вот опять приходит вопрос именно в тот момент, когда мы должны заканчивать, и, по-моему, слово снова от Светланы Антоновой. Светлана, я тогда опять начну наш следующий выпуск с ответа на ваш вопрос. Вот, а так, спасибо большое, что были со мной сегодня. Напоминаю, это программа «Большая перемена», Илья Переседов, услышимся через неделю. Ну, видимо, придется снова немножечко договорить про сон. Спасибо вам за ваши вопросы. Услышимся. Всего доброго. Пока.